Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма «Студія Плюс». З вами творча група нашої програми та я її ведучий сьогодні Леонід Сущенко. А от поспілкуватися сьогодні я пропоную з дуже цікавою людиною. Це наш гость із Росії Віталій Олександрович Сердюк, ведучий філософії синтезу. Виталий Александрович, я приветствую вас в нашей студии.
Спасибо.
Спасибо за возможность пообщаться. И первым делом, Виталий Александрович, ну, естественно, да, я хотел бы попросить объяснить, что такое философия синтеза и почему ведущий. А, опять же, понимаю, что любая философия, она не может быть в трех словах изложена.
Ну, да,
но хотя бы по возможности для знакомства.
Ну, если говорить без местоимений. Ну, вначале я хотел бы попросить прощения, может быть, у украинских граждан, что я не на украинской мове. Хотя у меня отец украинец и живет на Украине. Но как бы мы выходим из того, чем мы воспитаны. А ведущий, если вот сразу с этой такой обострения взять, дело в том, что философию мы обычно представляем как что-то абстрактное на небесах или где-то далеко от нас существующее. И никак не воздействующая или не влияющая на нашу жизнь. Ну, специалисты считают, что влияет, а все остальные как видят. И вот ведущий философии – это когда философия может практически помочь возможности человека реализоваться в жизни, перестроиться, организоваться по-другому, по-новому, и помочь ему и осмыслить окружающую реальность, но из по-другому научиться взаимодействовать с ней. Поэтому ведущий – это не когда ты теоретизируешь у себя тихо в кабинете и выпускаешь книги, а там как к ним отнесутся. А когда ты ведешь семинары и практически участвуешь в жизни, ну, грубо говоря, если взять, опять же, наш язык, философском синтезе окружающей жизни. И вот исходя из этого подхода, что философия должна стать практической, помощью в развитии человека. И мы вышли на само название даже философии синтеза. Потому что, ну, с одной стороны, синтез сразу могут воспринять, что синтез это там или компиляция, или обобщение того, что есть. Но с позиции развития человечества мы очень часто разделяемся. Там одна религия одно, другая философия другое, третья, там культурология четвертая, история пятая, и мы все так по углам разбежались. И каждый со своего угла говорит, я главный. Но в свое время, занимаясь образованием, я столкнулся с простой вещью. То есть я был руководителем эксперимента в области образования Российской Федерации. То есть один из вот стремился создать новую систему образования. И я столкнулся с простой вещью. Мы не знаем, что такое человек. Вот мы образовываем человека, но мы не знаем, что такое человек. Я объездил много институтов, то есть мы сделали даже научно-исследовательскую группу и увидели, что представления о человеке настолько абстрактны, обобщены, что можно выдумать все, что угодно, но не решить проблемы человека. И вот исходя из этого достаточно практического опыта, я увидел, что надо начинать с осознания, осмысления самого человека, как он строится, как он развивается, как он существует и как он взаимодействует отсюда с окружающей средой.
И отсюда необходимость синтеза различных
философских и не только философских. Дело в том, что ведь все, что вокруг нас существует, обращается к кому? К человеку. Религия к человеку, философия к человеку, государственная власть к человеку. Общество состоит из человеков. И вот здесь наступает интересный синтез. Есть человек, и вокруг него масса интересных направлений, которые обращаются к нему. Ну, потеряться, значит, замылить глаза, извините за выражение, когда человек не понимает, куда идет, и ему говорят, надо, это важно, иди туда. А когда он приходит, говорит, а зачем я этим занимался? Вот я потерял на это 3, 5, 10 лет. Зачем я этим занимался? И вот здесь возникает вопрос, когда мы из разных направлений, философских, религиозных, берем то ценное, что создало то о человеке, для человека, там полезные какие-то нормативы, полезные возможности, объединяя их, складываем. Но когда части складываются в систему, Ну, ты начинаешь иметь общее представление, но потом они складываются в целостность, и рождается совсем новое, не то, что было в отдельном направлении. Это новое начинает развиваться по своим уже законам, совсем другим, и рождается тот новый синтез, с которого мы когда-то начинали, лет 13 назад. А уже родившийся синтез начинает развиваться своими законами, опять продолжается привлечение, но идет развитие. И вот опять возвращаемся к ведущему синтезу. Здесь такой баланс. Чтобы не оторваться от реальности и не уйти в теоретизирование, ты должен видеть, а нужно ли это человеку. И вот ведущий – это грань, когда ты смотришь и на себя, и выражая эту философию на других. Это им надо или нет? Это им полезно или нет? Вот человек через это разовьется или нет? И вот синтез – это грань развития человека – и того окружающего взаимодействия, так вот можно философски сказать, можно сказать окружающей среды, можно сказать окружающей науки, в которой он живет, окружающего мировоззрения. И вот на этом синтезе развивать и человека, и возможности этого окружения.
Тесныч, то есть работа ведущего – это своего рода сталкинг, это сталкер, это проводник, да,
проводник.
Который
да.
помогает ориентироваться и идти. Да?
Но сталкер, когда шел, он не всегда видел, в какой среде он шел.
Конечно.
И он прокладывал путь, ну, как охотник, по каким-то меткам, то есть интуитивно. А синтез как раз и предполагает, чтобы ты, замечая окружающие моменты, мог концептуально хотя бы или практически определиться, ты где идешь. Ты зачем туда идешь?
В этой связи возникает один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот понятие синтез предполагает, что в этот синтетический продукт вошли элементы самые интересные, самые нужные для человека, элементы других каких-то философских, религиозных направлений. Так вот, в это, их же огромное количество. Возникает вопрос, человек, который знакомится с вашей философией синтеза, он в состоянии это все в себя впитать? Или она, так сказать, все-таки конечна по своим основным каким-то вехам, в результате которой, постигнув их, можно не особенно так углубляться? Или надо все постигнуть тогда?
Нет. Значит, ну, все постигнуть невозможно, иначе прекратился и прогресс с одной стороны, и развитие человека с другой стороны. Это нереально. Мы и говорим, что мы из разных направлений выбираем крупицы, значит, остальное мы как бы частично отсекаем, потому что обобщить все невозможно. Но с другой стороны, есть уже когда синтез начал развиваться самостоятельно, возникло обобщение определенной системы, ну, допустим, 32 частей, которые достаточно целостны или цельны, холистичны, там, если взять научно, и ограничены и сами в себе, и во взаимодействии с окружающей средой. Но познавая эти части, складывается целостность человека, взаимодействие человека с окружающей средой, и мы начинаем уже по-другому относиться. Здесь...
Извините, один вопрос попутно. А человек, который постиг или на каком-то уровне достаточно продвинутом находится в философии синтеза, уже потом сам может отбирать из каких-то других явлений вот эти зернышки?
Да, он может отбирать сам, но здесь тогда мы чуть-чуть теряем даже суть синтеза. Задача синтеза не отбирать, а создать самому в перспективе свое мировоззрение и философское отношение к окружающей действительности. И здесь есть еще один моментик. Философия синтеза – это не теоретизирование или обобщение того, что создано. Дело в том, что она опирается на развитие человека. Я не зря вначале сказал, что мы не знаем человека. И вот эта база 32 частей, она состоит на том, что человек развивается этими частями и учится воспринимать окружающую среду с позиции этих частей. Ну, звучит странновато даже, но вот просто можно так поясню. Ну, допустим, у нас есть тело. Вот физическое тело, вот, извините, сидит, да? А как оно живет и развивается? Ну, ходит там, все, мы говорим, там, просто... Ну ладно, тело мы увидели, а разум? Вот когда говоришь, у вас есть разум, все согласны. А что это такое? А как он живет? И уже определить сложно, а в итоге, если ты не определил, ну, самое такое, может быть, некорректно звучит, но все-таки развитость своего разума, его компетенцию, ты этим разумом не сможешь воспринять правильно окружающую среду, и тебя заведут в тупик. Ну, там фанаты навешивают что-нибудь, любого направления.
Что нередко, кстати,
и ты, что нередко происходит. Это сознание. У человека есть сознание. Скажи, что нет сознания, обидится. А что это такое? А как оно живет? Как взаимодействует сознание и окружающая среда? У человека есть душа. Некоторые спорят, что нет, некоторые спорят, что есть. Ну, чувства-то у нас есть. Ну, давайте обобщим, что вся чувствительная сфера – это душа. Ну, сразу возникает, как она живет. И вот и когда... Да, и опять же вопрос. И вот когда мы начали в свое время смотреть, что такое человек, мы увидели минимум 7-8 частей человека. Они неразличимое целое. Их нельзя, как хирург, разрезать там по частям и смотреть. Вот это разум, это тело. Но различать, то есть выделять их, осознавать, что они живут по своим законам, мы обязаны. И вот с этого начинается синтез. Вообразите, что мы выяснили, как строится тело не анатомически, а вот процессуально цельно. И по каким законам оно живет? Как разум, по каким законам живет? Как сознание, по каким законам живет? И возникает новая цельность. Из синтеза тех же самых частей. Они в нас есть, но они уже более организованы. Мы можем осознать, как они развиваются. Мы можем их усовершенствовать. Так же, как вот тело усовершенствует там, ну, спортом, ну, танцем, ну, там, другими возможностями. Мы же этим занимаемся. Ну, язык, вот, риторика совершенствует. И когда мы уже научились развивать свои части, видеть их, организовывать их, складывая уже организованные части между собой, возникает самый главный синтез. Синтез, собственно, человека, который состоит из частей, уже организованных, в какой-то мере совершенных, в какой-то мере определенных и осознанных самим человеком. То есть главное, чтобы человек их осознал. И после этого, уже когда наступает синтез этих частей, человек может определиться, как он взаимодействует с окружающей средой.
Что чрезвычайно важно, что потому что дает возможность колоссальное количество прогнозов.
Да, да, да. И самое интересное, человек может уже с чем-то согласиться, с чем-то нет, зная свою подготовку, и отсекать ненужные вещи. В тупик завести сложнее.
Виталий Александрович, вот в этой связи вопрос, наверное, который и мне, и другим телезрителям, не очень сведущим в том, о чем вы рассказываете, хотя это безумно интересно, позволил бы, ну, как бы занять какую-то позицию.
Ну да, обязательно.
Если можно, вот как это работает, вот практически, можно ли было бы привести какие-то примеры, в которых, несмотря на то, что вы, в общем-то, уже и привели-то пример,
ну, да.
Ну, может быть, более такие, что ли, приземленные примеры?
Ну, обычно приземленный пример. Ну, вот мы дышим. Мы дышим, мы обмениваемся, испускаем кислород, вернее, испускаем углекислый газ уже, впитываем кислород. Зная это, строится дыхательная система. Но мы не всегда видим, что, допустим, тело постоянно излучает тепло, то есть энергию. Ну как? Ну если мертвый человек не излучает, живой излучает. Но если мы излучаем, эта энергия куда-то уходит, куда-то в нас входит. И вот мы когда столкнулись с этой системой, что есть энергообмен, причем более-менее регулярный, постоянный, на этом строятся многие там известные или неизвестные явления о человеке. Мы выяснили вдруг, что человек постоянно излучает, ну, допустим, четыре интересные степени. Он излучает огонь, странное явление, то есть это не пламя костра, но это такая высококачественная, очень концентрированная вещь, ну, атомы, допустим, молекулы, внутри которых то, что можно назвать огнем. Он излучает дух, он именно его излучает, потому что жизнь, которая вокруг нас, определяется духом, который внутри нас. Ну, пока странно звучит, но все-таки свет и энергию. И вот все это излучая, вокруг человека возникает его сфера. Вначале мы его даже назвали эко-нишей. Эко-дом, ну, ниша своего дома. А потом, изучая разные источники, в том числе религиозные, мы вдруг увидели, что в древности люди, ну, не подходили к этой идее, но назвали это по-другому. Домом отца. Но ведь все религиозные источники говорят, что дух идет от отца, ну или огонь от отца, там, или свет от отца. И человек по образу и подобию от отца впитывает это в себя. Впитывая, он же не может это все держать. Ну мы же не склад там чего-то. Мы обязательно это захотим отдать там, в разговоре, в общении, кому-то донести, природе отдать, там, обменяться с кем-то. И вот когда возникает этот обмен, вокруг нас возникает новая сфера, который спокойно можно называть домом отца. Почему домом отца? Потому что и ты живешь в доме, Ну, как за пазуху отца в одном из вариантов. С другой стороны, излучая возможности отца из себя, ты как бы в какой-то мере симбиотически с ним связан.
То есть... Скажите, пожалуйста, вот в этой связи, опять же, чисто, так сказать, на таком бытовом уровне, почему, когда смотришь фильм художественный или, допустим, документальный, но в котором человек, актер, разыгрывает роль убитого человека,
ну, да.
И ты, несмотря на то, что он неподвижен, он вроде бы не дышит, он загримирован соответственно, но ты чувствуешь, что это человек живой.
Во.
А как во. Только видишь на улице, не дай бог, несчастный случай, человек
да.
погиб, мгновенно ощущаешь, что в этом человеке нету никакого движения.
Вот это и есть эманация. То есть в нас как раз и заложен аппарат взаимодействия с другими человеками на уровне огня, света и духа. Мы вот через эти выводы к этому и пришли. Потому что мы не интуитивно чувствуем, мы говорим интуитивно чувствуем. Но интуиция это тоже аппарат развития человека. Но мы под интуицию очень часто подписываем все, чем мы не владеем. Интуиция и то, и то, и то, она, кажется, все. Потому что мы не владеем сами собой и под интуицию начинаем все. А есть четкое взаимодействие. Внутри нас есть механизмы, что ли, даже на генетическом уровне определения, живое, не живое. Жив, не жив. Есть душа в человеке, нет душа. Умер, не умер. Причем это на очень больших расстояниях, как матери чувствуют своих сыновей, на громадных расстояниях, когда они на войне. И они чувствуют, он жив, я чувствую, что
или
он жив.
Или что-то случилось.
Или что-то случилось. Вот что-то, ничего не пришло, что-то случилось, я чувствую. Вот это и есть те тонкие, ну там слабые экологические взаимодействия, если взять физику, которые есть в человеке, о которых многие говорят, но они не обращают на них внимания, не создают аппарат осмысления, не помогают людям в этом организоваться и это выразить. И вот когда мы формировали философию синтеза и выходили на нее, мы как раз и собирали все вот эти данные, пытались и обобщить, и осмыслить, и развернуть, и создать даже, кстати, новые технологии, и помочь даже развить эти возможности в человеке, чтобы он вошел в это и чувствовал себя, извините, человеком, достойным человеком, который может управлять и собой, и окружающей средой, которая ему создает вот эти вещи. Ведь сейчас даже он климат меняет.
Вот, кстати, о изменении климата. Дарья, я хотел спросить, дает ли возможность ваша философия, философия синтеза, как любая наука стремится к прогнозированию, стремится к какому-то,
ну, да, обязательно.
Ну не будем говорить, предсказанию, но в основном случае так
сказать, это тоже.
Почему бы нет? И в чем это выражается, если можно?
Ну, значит, тут можно и научный факт взять, и такой прогностически предсказательный. Значит, ну, научный факт. Сейчас комиссия ООН вот недавно на Давосе, это экономический форум, куда съезжаются все денежные и сильные мира всего, она четко определила, что климат окончательно меняется, и, допустим, даже окончательно утвердила то, что люди всегда предполагали, что переполюсовка наступает на планете. Из-за этого идет смена климата.
Смена полюсов?
Смена полюсов, смена магнитного поля планеты, и отсюда планета начинает отстраиваться по-другому. Ну, где-то там какие-то там вот ураганы. Ну, допустим, в Таджикистане недавно было минус 30 и снег. Это на юге, это в Азии, где всегда было тепло, где у людей даже отопления иногда нет. И вот это прогноз. При этом вдруг заявила, что в Солнечной системе уже все планеты, вот вдумайтесь, все планеты 100% поменяли полюса. Солнце изменило характеристики своего поведения. И люди, и ученые не зря говорят, что вот там к 2011-2012 году, когда там солнечная активность повысится, мы что-то новое будем ждать от Солнца. Раз все меняются, рано или поздно, Земля, планета Земля, как часть Солнечной системы, должна тоже изменить полюсовку или магнитное поле, как-то поменяться. И возникает вопрос, если мы часть Земли, часть экологии, природы Земли, назвать можно как угодно, часть связана с Отцом Небесным, с Аллахом, как, ну, материалистически, я скажу, однажды слышал, внешним управителем планеты. Это сказал доктор математических наук, завкафедры МГУ. Он говорит, вот наша наука подошла к тому, что есть внешний управитель планеты, который управляет ее законами. По-другому мы не можем обобщить строение планеты. Интересно сказал, очень так вот, интересно. Взгляд интересный был. Неужто мы не видим, что если планета меняется, то и мы должны поменяться? Потому что мы не видим, что мы за 100 лет изменились настолько, не только изменили окружающую среду, но наш интеллект, наша душа, наше сознание, наш дух, который определяет жизнь, изменились. Ну, изменись сам, и тысяча изменится, как говорил Серафим Саровский когда-то. Но раз ты меняешься вместе с планетой, значит, надо определиться, куда ты меняешься и как ты меняешься. И вот если говорить о прогнозах, то мы очень четко уже знаем, из философии синтеза это выводится. Вместе с планетой меняется, ну, грубо говоря, состав человека, его организация, его возможности. Ну, допустим, я вот сказал, что возникает сфера дома отца. После климатических изменений каждый человек будет иметь свою маленькую эко-нишу или свой дом отца. Сейчас, ну, тело человека само с собой, там, как-то с планетой, с климатом взаимодействует. А потом будет определенная сфера вокруг человека, она уже сейчас создается. Ну, вы скажете, как это видите? Вот посмотрите на меня, вокруг меня она есть. В принципе, она невидима, если ты не научился это воспринимать. Но это то же самое, что в школе. Тебе объяснили, как закон...
Технологии.
Да, как технологии, как закон Ньютона работает. Ты поверил и знаешь, что он работает. Ну, там яблоко можешь упустить. Но воспринимать, пока тебе не объяснили, ты это не сможешь. И вот прогностически с этим согласны. Там есть и специалисты в Российской Академии Наук, и зарубежные специалисты, там, с которыми мы иногда контачим. Они согласны, что человек изменится. Эти изменения нарастают. Люди, которые умеют это видеть, они уже это видят и даже в какой-то мере готовятся. Даже власти
готовятся. А нельзя ли, вот, опять же, задать, может быть, дилетантский вопрос, что же первично в этих изменениях? Влияние внешнего на внутреннюю среду человека или наоборот?
Курица или яйцо?
Ну да.
Знаете, есть такой интересный ответ на это. Если мы, согласно вот, предыдущим религиозным воззрениям, по образу и подобию отца, ну, как предыдущим, они настоящие, да? Значит, мы выражаем отца. Если отец, даже как внешний управитель, ну, там, Бог-отец, но я не люблю слово Бог, потому что Бог – это уже религия. А вот отец – это вы отец, там, мужчина-отец. Да, 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 что-то такое более высокое, да? То мы, выражая отца, вот он влияет на планету. И, естественно, мы по образу и подобию, выражая отца, влияем на планету. Может быть, взаимодействие с ним, когда он нам что-то там, огонь дает или дух дает. А может быть, и сами, когда мы что-то в себе сложили, уже вот эта наша цивилизация влияет самостоятельно, когда мы научились влиять. Поэтому влияние человека идет. Но с другой стороны, и планета живет по своим законам. Идет свои изменения климата, которые повторяются там периодически, раз в 10 тысяч лет, раз в 40 тысяч лет. Ученые сейчас с этим определяются. И есть система планеты, которая тоже живет по своим законам, плюс участвует в Солнечной системе, плюс участвует в метагалактике. И все эти факторы начинают складываться между собой, и возникает что? Необходимый синтез. Как сложить все факторы? Отца, который внутри нас и через нас эманирует. Планету, которая мать, допустим, планета-мать, там, древняя славянская, да, планета-мать, которая тоже влияет на нас, и мы с ней контачим. Солнечная система, которая влияет на планету, идет взаимоорганизация. И вот тут и необходим вот этот синтез. И ответ такой, нет однозначного влияния отдельного объекта, человека, планеты, отца или солнечной системы. Есть взаимосвязь факторов. Как говорил в свое время философ Петр Кропоткин, взаимопомощь как фактор эволюции. Если ее перефразировать, взаимосвязь многих факторов, которые складываются в новое целое, в синтез нового целого, и определяет развитие.
То есть в этой связи, скажем, такое понятие, как астрология, если убрать, так сказать, мистические все моменты, а оставить только момент взаимодействия, взаимосвязи всего и вся, имеет право на существование.
Имеет. И более того, имеет более право на существование. Понятно, что она не развита, понятно, что это надо развивать дальше. Это видно, там есть ошибки с учетом ну, подготовки тех, кто этим занимается. Но можно видеть звезды и определять их взаимодействие между собой. Это внешний фактор. А можно чувствовать энергетику звезды, ну, как тоже магнитное поле Солнца, которое влияет, ну, допустим, на людей нездоровых, и ты чувствуешь давление. И чувствуя это, развивая свою чувствительность, вступать не во взаимодействие со звездой, звучит сложновато, а именно в чувствительность энергетики к эманациям, к излучениям этой звезды внутренне, и складывая вот эти эманации в своей чувствительной сфере, вступать в контакт с той же Вселенной, с той же метагалактикой. Мне говорят, ну это невозможно. Ну и пещерный человек считал, что летать невозможно. Мы сейчас летаем самолетами и над облаками, где раньше сидел отец, и уже не воспринимаем это так. Ну скажем, ну вот на облаках отец не сидит, мы летаем на самолеты, вот мы такие великие, отца не видим. Ну, один физический принцип. А если учесть, что мы летаем в трехмерности, а тот же отец сидит в четырехмерности. Чисто физически.
И некой другой мерности.
И в некой другой, более сложной мерности. И у нас сразу раз раскрываются глаза и говорим, а, Господи, а в принципе может быть. И физика тоже это может доказать, что другие мерности есть. Это реально, это сейчас обсуждается. И мы уже по-другому начинаем воспринимать реальность. И искать отца не на облаках, а на облаках в другой мерности. И вот тут возникает вопрос, как строится жизнь, как она организуется ступенчато и иерархически, что есть одна организация жизни в мерности, один взгляд, другая организация жизни, ну, допустим, для души той же, после смерти, которая может там жить, другой взгляд, третья организация жизни, там, ну, к тому же отцу, допустим, вышли, третий взгляд, вышли в метагалактику, четвертая организация жизни, или в космос, или во Вселенную. И вот та же астрология, восприятие тех же звезд, может быть, с какой-то более высокой мерности, где планета контачит с галактикой или со Вселенной, чем наши привычки контачить с окружающей средой, ну, там, реками, озерами, природой. Это просто разные виды природы. Есть природа планеты, а есть природа вселенская, метагалактическая. И одни люди чувствуют планетарную природу, а другие каким-то подготовкой, способностями, вот это, кстати, развитие частей человека, их синтез, начинают воспринимать Вселенную и какие-то слабые экологические, энергетические, духом, там, светом, восприятие звезд. Просто они входят в другую реальность, в другую мерность, которая позволяет воспринимать звезды. Мы не умеем это еще делать.
Момент настройки.
Да, момент настройки, да. Мы не умеем это делать. Но никто же не отрицает, что если много людей этим занимается, что-то ценное в этом есть. Если вот так подойти, мы найдем вот этот синтез, что можно воспринимать звезды. Их можно видеть в телескоп и посчитать. И математически, физически рассчитать, как они взаимодействуют. А можно и прочувствовать. Ведь человек должен развиваться.
То, что психолог, если не ошибаюсь, называет эмпатия.
Да,
то есть вжиться,
да,
в это ощущение.
Вжиться в это ощущение, вжиться в эту среду и получить эмпатию. Вот сейчас интересно, психологам. Не планеты. Мы ведь привыкли жить планетой. А получить эмпатию Солнечной системы, эмпатию галактики Млечного Пути, эмпатию метагалактики, многих галактик. Это уже совсем другой человек. И вот мы сейчас, кстати, с вами подошли к тому, что климат меняется еще и потому. Давайте вот по-другому посмотрим. Гагарин вылетел в космос. После этого уже много космонавтов разных стран. Но ведь с космоса не видят, что там Украина, Россия, Америка, там Аргентина. Для космоса мы единое человечество. Там не будут различать черные, узкоглазые или белолицые. Там человек с планеты Земля. И вот как только мы вылетели за пределы атмосферы, да еще и полетели на Луну и дальше, и послали зонды, метагалактика, случайности не бывает, начинает на нас влиять. Галактика там, ну что-то влиять. Это влияние не обязательно должно быть разумных существ. Но согласитесь, что если я случайно толку любую аппаратуру в этой студии, я повлияю на общий процесс. Мы же не знаем, отправив свои зонды, на что мы повлияли. Но мы вступили во взаимодействие, и на нас должны были среагировать. На нас пошла реакция. После 60-х годов комиссионная определила, начались изменения. Но ведь в 60-х годах мы вылетели в космос. И метагалактика начинает влиять на нас, и мы должны теперь определиться, как нам жить с метагалактикой. Но для этого нужна совсем другая философия.
Которую?
Не которую мы, в принципе, и стремимся развернуть как философию синтеза.
Виталий Александрович, спасибо огромное. Я просто вижу, что время у нас подходит к финалу. Говорить-то и слушать было бы очень интересно. Я надеюсь, не в последний раз,
ну, если позволите. Ну да, с удовольствием.
И я хотел бы вот о чем спросить. Я предполагаю, я почти уверен, что появится много звонков. Можно ли, чтобы вот наша редакция, принимая звонки, потом переадресовала вам вопросы? Тем более, что вы бываете в Одессе.
Да. С удовольствием.
И вы, по возможности, потом ответите.
Да? С удовольствием, причем буду рад этому, потому что я как раз бываю в Одессе, стремясь вести тех людей, которые занимаются по нашим вот системам, по нашим книжкам, по всем. Пожалуйста, в любой момент с удовольствием буду рад.